История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Николай Стариков. В эфире программа «Наследие», в ходе которой мы с вами погружаемся в прошлое для того, чтобы лучше понимать настоящее и понимать, что нас ждет в будущем. Сегодня нас действительно ждет очень интересная и местами, может быть, даже сложная задача, поэтому я хочу для начала предложить вам запомнить, записать те средства связи, которые помогут нам с вами общаться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира я назову во второй части нашей программы, и там мы с вами уже напрямую пообщаемся. Ну и в целом телеграм-канал «Радио говорит МСК» и мой телеграм-канал «Николай Стариков». Начнем с гостя. Сегодня у нас в гостях Никита Кириллович Синдюков, старший преподаватель РАН ХИКС, специалист по русской философии. А говорить мы будем вот о чем. Россия – отдельная цивилизация. Запад – отдельная цивилизация. Это одна точка зрения. Есть люди, ну, сейчас они в основном как-то выпали из политического поля России, переместились в другие страны, некоторые стали называться иностранными агентами, которые считают, что никакой разницы нет, что Россия – это часть Запада, есть некая общая человеческая цивилизация. Одним словом, хотелось бы в рамках сегодняшней программы, дорогие друзья, в том числе при помощи нашего уважаемого гостя и вашей помощи, разобраться, в чем же все-таки историческая разница, если она есть, между Европой и Россией. Никита Кириллович, давайте с этого вопроса начнем. В чем же эта историческая разница, если она существует?
Я бы, если позволите, немножко придрался к тому, что вы сказали по поводу людей, которые, дескать, больше не считают, что Россия – это Европа. Мне кажется, два типа есть. Те, кто считает, что единственная цивилизация вообще на свете – это цивилизация западная, а все остальные ее спутники. И такие действительно преимущественно находятся отныне за пределами нашей Родины. А есть те, кто считает, что Россия и Европа – это одна цивилизация, но сама Европа отказалась от своих цивилизационных оснований. И таким человеком, например, является министр обороны Белоусов. Он прямо об этом говорил в одном из своих интервью, правда, еще до назначения, что Россия продолжает традиции, старые христианские традиции Европы.
Ну, я с удовольствием соглашусь с вашей поправкой. Тогда получается, что вот образов мыслей несколько, да, потому что вы назвали два, ну и третий – это те, кто, собственно говоря, считают, что Россия – это вообще какая-то уникальная цивилизация, ну и я думаю, что таких людей у нас достаточно много.
Ну это даже на законодательном уровне у нас закреплено в концепции внешней обороны, если не ошибаюсь, Россия обозначена как государство, цивилизация. Ну а что касается исторических отличий, то в русской философии выделяются самые три фундаментальные. Первое, пожалуй, самое важное, это, конечно, конфессиональное отличие. Запад, он католический, либо протестантский, Россия православная. И при внешней незначительности догматических различий, ну там филиоквы, папа, это имеет фундаментальную разницу, я думаю, нам еще доведется ее сегодня обсудить.
Никита Кириллович, сразу же тоже, так сказать, верну вам, как говорится, обратно. Безусловно, конфессиональная разница играет огромную роль в истории, тут спору нет. Но православная Болгария, православная Румыния, православная Сербия, православная Греция. Все они в НАТО, за исключением Сербии. Все они в той или иной степени в различных Евросоюзах и других организациях Запада. И все они в разной степени, ну, опять-таки, за исключением Сербии, сейчас придерживались западной, то есть антироссийской риторики. Здесь как-то вот наша конфессиональная близость не сыграла.
Согласен, но, наверное, все-таки политическую конъюнктуру не стоит смешивать с цивилизационной самобытностью. Отдельные нации могут, во-первых, забыть о своей цивилизационной самобытности, а могут проявить ее только при наличии рядом ядра этой цивилизации, какой для славян, по мысли Николая Яковлевича Данилевского, которого мы сегодня, надеюсь, будем плотно обсуждать, является Россия. Но помимо конфессиональных отличий, разумеется, второе, может быть, еще более важное, это отношение власть-народ, совершенно по-разному организованное в России и на Западе условном. Если для Запада, как минимум начиная с эпохи революции, просвещения, это отношение антагонизма, есть власть, которую принято терпеть, и есть гражданское общество, которое этой власти противостоит, которое его контролирует, и вообще власть — это слуга, да, сервисная роль государства, то в России это родственные отношения. Власть — это отеческая власть, народ — это ребенок, и взаимодействие их построено на принципах симпатии и доверия.
Царь-батюшка.
Царь-батюшка, да, тот самый царь-батюшка, что, кстати говоря, обуславливает и вот эту вечную идеологему «царь хороший, попы, бояре плохие», да, потому что царь, он непосредственно родственные отношения имеет к народу, а вот его окружение – это что-то внешнее, наносное, и отчасти по отношению к окружению воспроизводится та схема, которая есть в Европе в целом в отношении ко власти. Ну, это тоже длинный разговор. Третий момент, конечно, географический фактор. Плотность населения Европы позволяла завоевывать соседние государства, соседние территории и быстро возвращаться домой, не интегрируясь с теми народами, которые были завоеваны. У нас не так. Широкая территория. Нужно было проводить месяца в военных походах на соседние этносы, которые не достигли еще должной степени политического развития, и, соответственно, как-то с ними ассимилироваться, взаимодействовать, знакомиться с их культурными обычаями, потому что мы, на русское воинство должно жить в их домах, видит, как организован их быт, как организована их семейная структура, что, конечно, способствовало межкультурной интеграции, межкультурному взаимодействию. Поэтому вот характер наш географический, его заселение нашего географического пространства, отношения власть-народ и религия, как считает классическая консервативная русская философия, являются отличительными особенностями, которые радикально разводят по разные стороны России и Европы.
Никита Кирилович, давайте вернемся к самому началу нашей программы, чтобы нашим слушателям было понятно. Вот все те исторические особенности развития русского государства, которые вы перечислили, они объясняют, что Россия является отдельной, уникальной цивилизацией. Это первый вариант. Второй вариант. Уникальной частью общезападной цивилизации. Или, собственно говоря, это, ну, интересные исторические подробности, но цивилизация все равно одна на всех, как вот господин Боррель считал.
Первый вариант. Россия – отдельная цивилизация. Мы можем говорить о России как части Европы только в одном очень узком смысле. Россия – часть Европы, как если мы отождествляем Европу с христианской цивилизацией. То есть поскольку Россия преимущественно христианская страна, постольку она объединяется с Европой. И здесь дальше вопросы. А христианство православное, христианство католическое, настолько ли они близки внутренне, что можно их отождествлять или нет? А Европа нынешняя, она вообще имеет какое-то отношение к этой христианской цивилизации?
Это очень хороший вопрос, да. Или уже ушли так далеко, что, собственно говоря, осталась вывеска, а смысл потерялся. Вот этот вопрос вы задали, но я думаю, что нам очень интересно, чтобы вы и ответ на него дали.
Как православный человек, я могу сказать, что Европа никогда не имела отношения к христианству, потому что католицизм и протестантизм – это не христианство в чистом, неискаженном виде. Вот славянофилы и Данилевский очень настойчиво отмечали, что разделение, церковное разделение, произошедшее в 1084 году, оно было вызвано не мировоззренческими, не догматическими причинами, а политическими. Римские императоры и вслед за ними папа римский хотели получить полноту власти над конкретной определенной территорией. Началось это еще с Карла Великого на самом деле, который хотел распространить власть.
Никита Кирилович, все-таки в рамках одной программы мы не сможем сейчас краткий курс истории строительства европейских государств пройти. Уже поступают вопросы. Вот Дмитрий Аполлонец спрашивает. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Нынче у нас президент-батюшка, как вы думаете?
Безусловно, вот эта риторика «царь хороший, бояре плохие», она воспроизводится вновь и вновь. Владимир Владимирович Путин – отец нации, и все наши упования сходятся на нем, и мы склонны, возможно, иногда чересчур как-то прекраснодушно отождествлять его с таким всеведущим, всевластным отцом, который знает и видит судьбы России гораздо дальше, чем все мы.
Ну, Никита Кирилович, вот первый вопрос, он вам, как говорится, мячик так подал, да? А вот второй, несколько по-другому наш слушатель мыслит. Может, народ и думает, пишет нам слушатель с ником ALX, может, народ и думает, царь-батюшка, но это только народ. Цари народ не щадили никогда, то есть они не относились к народу как к своему детищу или родне. Но прежде чем дать вам слово, хочу сказать, ALX, я лично с вами категорически не согласен.
Не совсем понимаю, на чем может быть основано такое представление, но я здесь даже говорю не столько как историк, к сожалению, сколько как философ, как человек, который следит за русской культурой, за теми образами, которые возникали, образами правителя, царя, которые возникали в русской культуре. И это всегда очень теплый, очень милостивый, очень близкий человеку образ. Вот образ царя как тирана, как насильника, он довольно чужд аутентичной русской культуре и мог возникать только под влиянием определенных идеологических требований.
Вот, дорогие друзья, здесь я хочу пояснить, что, наверное, мы термин «царь» должны, ну, в хорошем смысле взять в скобки или в кавычки. Речь
Безусловно.
Идет о руководителе русского государства. Потому что мы с вами видим, что когда эта должность называлась царь, когда эта должность называлась генеральный секретарь, когда эта должность называется президент, отношение народа ровно такое же. Ну, кто-то может сказать, что Сталин не царь. Ну, безусловно, у него полномочий, наверное, побольше было, а уважение народа было, ну, сопоставимо с уважением к самым популярным монархам. Президент, президент Путин, ну, собственно говоря, отношение людей именно такое. Поэтому я всегда говорю, что в России, какую форму власти вы не делаете, все равно руководитель страны является царем, и он должен вести себя именно как царь-батюшка и действующий президент, он именно так себя и ведет. Это во многом является, мне кажется, объяснением высокой популярности. Но давайте двинемся дальше. Мы с вами, Никита Кириллович, выяснили, и здесь я с вами абсолютно согласен, что Россия – это уникальная цивилизация. Вы упомянули Николая Яковлевича Данилевского. Кто не знает, дорогие друзья, это философ 19 века русский, который написал труд, называемый «Россия и Европа». Я его всем настоятельно рекомендую прочитать. Время написания, 1869 год, это сразу через, ну, через 10-13 лет после окончания Крымской войны. Вот Николай Яковлевич Данилевский много сказал интересно в своей книге, и мне кажется, что его труд является фундаментальным для обсуждения того, почему Россия не Европа, да, и какая между нами разница. Так вот, он писал вещи, ну, крайне актуальные на сегодняшний день. Он пишет о том, что не может быть никакой общечеловеческой цивилизации. Вот мне кажется, что те, кто сейчас убежал из страны, они никогда не читали Данилевского, потому что, может быть, что-то они бы прочитали. Нам все время пытались объяснить, что вот есть некие общечеловеческие ценности. То есть, когда читаешь Данилевского, такое впечатление, что его книга во многом опередила свое время, даже не на 100 лет, а, наверное, лет на 150. Там даются ответы на вопросы, которые мы сейчас, сегодня себе задаем. Но чтобы вы еще, Никита Кириллович, взяли бы из Данилевского в сегодняшний день, помимо вот его совершенно верного пассажа о том, что нет никакой общечеловеческой цивилизации?
Я думаю, его объяснение и констатация такой зоологической ненависти, собственно, Европы к России. Начинается Россия и Европа с описания так называемого гольштейнского вопроса, да, отчуждения, вернее, завоевания насильственное Германским Союзом территории Королевства Дания, интервенция по факту, которая, произошедшая в 1864 году, которая удивительным образом не вызвала никакого возмущения в Европе. Да, все просто закрыли на это глаза.
Я просто напомню, что 69-й год написания книги, то есть то, что было в 64-м, очень актуально. Сейчас это какой-то фрагмент, да, исторический, который мало кто помнит. То есть, грубо говоря, немцы откусили кусочек Дании, тоже, кстати, звучит очень актуально, у нас сейчас есть политики, которые считают, что у Дании слишком много территории, да, и хотели бы откусить. Забрали Галштинию, после чего была уже война между немцами, ну, грубо говоря, между Германией и Австро-Венгрией, когда дальше делили уже дальнейшую землю. Вот здесь, конечно, Данилевский показывает, что если кто-то у кого-то откусил правильно, то это нормально.
Да, а при этом он сопоставляет как раз это с Крымской войной. Он сравнивает с событиями десятилетние по отношению к этому Гольштейнскому кризису давности и говорит, что тогда по Европе стоял такой крик в отношении абсолютно справедливых и легитимных притязаний России по защите православного населения в Турции, несопоставимый вообще с тем молчанием, которое произошло по отношению к гораздо более агрессивным действиям Германии. Что и вот эта ситуация, которая была сколько, 160-170 лет назад.
А это то же самое, что сейчас.
Абсолютно то же самое.
То есть немцы откусили кусок Дании, потому что они типа защищали немцев в Дании, да, которых там якобы притесняли. Россия, как вы помните, дорогие друзья, защищала православных, защищала единоверцев, и во многом Турция спровоцировала Россию на введение боевых действий во время Крымской войны. И Запад, который, по идее, исходя из вот этих всех своих принципов, должен был бы быть на стороне России и был в предыдущих войнах, он вдруг выступил на стороне Турции, потому что задача была разгромить Россию, ослабить ее, ну, тоже, собственно говоря, как сегодняшний день.
Причем, что важно, Россия ведь не требовала изначально себе никаких земель от Турции, она просто хотела, чтобы уважали права православных людей.
Тоже очень похоже на сегодняшний день. Вы смотрите, ничего нового не происходит, меняется только география.
И вот какой делает Данилевский из этого вывод. Во-первых, абсолютный абсурд, что Россия – это Европа, потому что сама Европа никогда за нами этот статус не признает. Посмотрите на ее зоологическую ненависть. Она любую логику, свою собственную, вывернет, лишь бы доказать ущербность и отсталость России о том, что она экзистенциальный враг. Россия и Европа самим порядком истории, самим промыслом, природой определены к неустанной цивилизационной борьбе.
Вот тут поступил вопрос, неподписанный. Однако гость, то есть вы, Никита Кириллович, так и не дал ответ на вопрос, в чем разница между российской цивилизацией и европейской цивилизацией. Ну, мне кажется, наш гость говорил об этом, но, может быть, еще что-то добавите, чтобы было окончательно понятно, в чем же разница.
Давайте у того же Данилевского возьмем. Он говорит, что Россия никогда не славилась насильственными завоеваниями. Все ее завоевания несли цивилизационный и ассимиляционный характер. Россия никогда не брала ничего такого, что составляло бы иную цивилизационную самобытность. Иначе, иными словами, мы либо покоряли племена, которые находятся на стадии родового начала, либо соединяли с собой славянские племена, которые абсолютно идентичны с нами по мировоззренческому, политическому, да и по большому счету религиозному укладу, в отличие от Европы, которая всегда славилась колонизацией и покорением племен совершенно цивилизационно отличных. Иными словами, мы не занимались колонизацией.
Ну, здесь мне хотелось бы вот какой вопрос вам задать. А вы уверены, что прибалтийские наши нынче нам не товарищи, они согласятся с такой трактовкой? Потому что прибалтов, ну, сложно, наверное, назвать славянами, хотя на этой территории всегда жили славяне. Да, вспомним, что Тарту, это Юрьев, да, безусловно, да, русские там и славяне всегда проживали. Сказать, что прибалтийские племена были на каком-то вот таком уровне развития государственности, не приходит, потому что у них вообще не было никакой государственности, и государственным языком на территории Прибалтики был немецкий или, в крайнем случае, датский. То есть, в случае, например, Петровские войны. Россия получает выход к морю. Параллельно она получает территории прибалтийских ныне государств, а тогда просто провинции Швеции или Дании. Присоединяет их к себе. Никаких проблем цивилизационных не возникает. Там возникает своя, ну, развивается культура, собственно говоря, язык эстонский, например, в Эстонии становится языком национального общения вместе с русским языком, но теперь нам говорят, что вы оккупировали и якобы захватили.
Данилевский обсуждает и судьбы Балтии. российской примон как раз отмечая то, что отметили вы. Всюду, куда приходила Россия, она поощряла национальную самобытность. Она никогда не, ну вот как в случае, да, со Швецией, там, в отношении, например, Финляндии, она никогда не насаждала свою культуру как единственно верную. Она требовала лишь ее уважать, но в то же время взаимно уважала культуру тех народов, которые она политически покоряла и присоединяла к себе.
Ну, вы знаете, не унимается наш уважаемый слушатель, пишет, что в этом главная цивилизационная разница. Я думаю, что сейчас, наверное, дальше разжевывать не стоит, Никит Кирилович. Просто все наша программа, это будет объяснение, в чем разница между цивилизационным подходом и цивилизациями Европы и России. Ну, мне кажется, что Данилевский действительно очень-очень актуальный, но в тот момент, когда он написал свою книгу, она вызвала серьезные споры. И, если ошибаюсь, у меня поправьте, что, в общем, Данилевский внес один из ключевых вкладов в ту мысль политическую в России, которая потом стала называться славянофильством. Те, кто был с ним не согласен, они стали называться западниками. Я просто, прежде чем передать вам слово, где-то финальная идея, которую Данилевский высказывает в своей книге, следующая, что нужно построить Всеславянскую федерацию с центром в Константинополе во главе с русским царем. Ну, такая, как говорится, хорошая, по-моему, вполне логическая мысль, но почему-то не все радовались такой идее.
Потому что не всем было приятно вообще осознавать себя как отдельную самобытную цивилизацию. Очень хочется примоститься к тому, что уже вроде как готовое, где уже все успокоено, определено, решено, что жить нужно вот в соответствии с таким политическим режимом, исповедуют такие-то взгляды, как правило, атеистические, материалистические, в самом плохом смысле этого слова. Экономический порядок должен быть капиталистический, а вот эти все сказки про какой-то особый путь, самобытность, уникальность, это разговоры в пользу бедных. Да? Зачем выдумывать что-то свое, когда есть идеальный образец вон там, на Западе? Но что касается деления на славянофилов и западников, оно возникло все-таки пораньше. Но если ранние славянофилы настаивали на том, что отличительной чертой России является православие, то для Данилевского православие лишь одна из черт, вторичная черта, а ключевая, главная черта, собственно, славянство, да, наша принадлежность к славянскому культурно-цивилизационному типу, которого отличает мягкость, добродушие, отсутствие стремления к насилию и к подчинению, готовность к такому всеприятию.
Ну, насколько мы можем сказать, что сегодня идеи Данилевского именно вот такого славянофильского характера, они могут быть востребованы в качестве каких-то прикладных политических инструментов, потому что сегодня даже в конфликте на территории Украины мы вот знамя славянства не поднимаем, мы скорее сожалеем, что по обе стороны баррикад представители одного народа, уж не говоря о том, что и там в основном славяне, но как бы славяне всех стран, объединяйтесь, сегодня так вопрос никто не ставит.
Нет, я думаю, что Данилевский ценен для нас другим, своей политической трезвостью, то, что сегодня называется политический реализм. Никогда не стоит подкупаться на разговоры о взаимной дружбе, о добрососедстве, о там, товарищеских экономических отношениях с Западом. Мы экзистенциально всегда будем с ними врагами, и никакие тактические сближения не изменят этого простого геополитического факта.
Ну, я соглашусь с вами, что мы будем все-таки соперниками, наверное, да, слово «враг» несет более такую серьезную эмоциональную окраску. Да, действительно, география – это приговор, а геополитика – это наука, которая разработана на Западе, и соперничество никуда не девается. Но находить точки соприкосновения, стараться уменьшать конфликты, не сдавая свои интересы, это, конечно, обязательная программа для работы любого руководства России. И, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего вернемся к обсуждению разницы, ну, может быть, исходных черт цивилизации Европы и России.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, я Николай Стариков, это программа «Наследие». У нас в гостях Никита Кириллович Синдюков, старший преподаватель РАНХИК, специалист по русской философии. Говорим мы о наследии русско-европейской цивилизации, пытаемся разобраться, одно ли это целое или это совершенно разные цивилизации. Ну и отталкиваясь от каких-то исторических, философских примеров, мы берем, конечно, фундаментальный труд Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». Я хотел вам напомнить, дорогие друзья, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», ну и телефон прямого эфира, мы с удовольствием с вами пообщаемся прямо. 8-495-7373-94-8. Никита Кириллович, скажите, пожалуйста, как Данилевский пришел к идее, которую он в своей книге высказал и, на мой взгляд, убедительно защитил, о том, что Европа и Россия – это совершенно разные цивилизации?
Данилевский вообще исходит из того, что в истории существует множество культурно-исторических типов. Он выделяет их порядка 15. И самое интересное, что приходит он к этому не философским или историческим путем, а, естественно, научным. Вообще Данилевский, он биолог по своему образованию, и половину своей жизни посвятил изучению рыб, объездил весь Урал, оплавал Волгу, описал множество разных видов рыб, и, наблюдая за живой природой, вдруг поймал себя на мысли, что она очень разнообразная, и нельзя животный мир свести к некоторому одному понятию, да, вот животные, рыба, нет, все очень индивидуально и очень уникально. И после этого он эту обычную, естественно, научную интуицию переложил на человеческую историю. А почему в человеческой истории это должно быть иначе? Почему вот у рыб или у животных все очень по-разному, очень разные организмы, очень по-разному устроены, а в человеческой истории все должно быть одинаково? Все так, как сказала Европа. Нет, в человеческой истории царит точно такое же многообразие, многообразие цивилизаций. И абсурдная, высосанная из пальца, выдуманная кабинетными учеными идея, что все человеческие общности должны быть измерены единой меркой Европы, конкретно Франции, эпохи Просвещения, она к реальности, вот к науке просто-напросто не имеет никакого отношения. Это фантазия, утопия или злонамеренная политическая технология.
Это очень интересно, начиная от рыб, так сказать, от простого, шел к сложному. Но я хочу сказать, что его справедливая мысль, что человеческое общество – это многообразие цивилизаций, идей и форм, она на самом деле до сих пор не услышана. Я просто приведу один пример. Вот смотрите, когда празднуется дата окончания Второй мировой войны, ну, 2 сентября 1945 года, Япония подписала капитуляцию. Да, Япония атаковала там Соединенные Штаты Америки, Великобританию, но среди держав-победительниц есть Китай. Когда Япония атаковала Китай? В 1937 году, в 1935 году, в 1934, ну, то есть задолго до 1 сентября 1939 года, который является как бы стартовой точкой Второй мировой войны. Потому что если окончание Второй мировой войны – это финал японской агрессии, то, наверное, японская агрессия должна войти в хронологию Второй мировой войны, а нет. Получается, что вот миллионы жертв японского нападения на Китай, они где-то за рамками. Почему? А потому что у нас европоцентричная история. Совершенно. Когда Великобритания вступила в войну, или Германия напала на союзника Великобритании и Польшу, вот тогда как бы война и началась. Так что все это до сих пор, мне кажется, не изжито.
Более того, обратите внимание, когда мы, например, говорим про империю, почему-то всегда мы ассоциируем эту империю с Римской империей, с Западной Римской империей, с Римом. И отсюда вытекает идея, что настоящая империя, настоящая цивилизация только одна на Западе. И из этой оптики совершенно выпадает Византия, которая точно так же была Римской, Восточной Римской империей, и которой наследует Россия. То есть вот эта фокусировка на только одном цивилизационном измерении, она просто-напросто искажает всю полноту и все многообразие истории.
Ну, на самом деле так оно есть. У нас поступают уже телефонные звонки. Давайте примем один. Алло, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, Олег Анатольевич. Вы знаете, конечно, для второй половины 19 века они, идеи Данилецкого очень плодотворны были. Они и сейчас интересны с историко-культурной точки зрения, в чем-то и в политике они актуальны. Но при этом сегодня есть некоторая, наверное, модернизация, да, это идейная. Потому что если мы возьмем пример вот СВО, пример этого укрокризиса, Малороссии, мы увидим, что у нас есть сейчас и разные народы России, да, на нашей стране воюют в СВО. Есть и православие, и ислам, и буддизм, и скорее можно говорить о российской политической нации, да, сегодня. То есть это самое главное, вот политическая идентичность, такая политико-государственная идентичность, да, россиян, русских. Вот, наверное, вот такая некоторая, да, коррекция сейчас была бы актуальна.
Ну, спасибо за ваш вопрос. Я единственное добавлю, что во всех войнах России всегда принимали участие все представители всех народов России. Мы помним, например, какой ужас на наполеоновских солдат наводила башкирская конница. Ну, это просто один из примеров.
Более того, Данилевский тоже это подчеркивает. Вот когда я говорил о мягкой ассимиляции народов в состав Российской империи, России, Данилевский имел в виду именно это. Россия – мягкий народ, русские – мягкий народ, и они с радостью, дружелюбием принимают к себе людей, может быть, с несколько иными установками мышления, другими религиозными взглядами. И это обуславливает ее, в том числе, цивилизационное отличие от Запада, который всегда навязывает свою точку зрения, свое мировоззрение. Отличительной чертой романа германского типа по Данилевскому является и насильственность, индивидуальность, желание распространить свою индивидуальность на других. Отличительная черта славянского культурно-исторического типа – мягкость, радушие, принятие иного.
Но это ведь согласитесь, и до сегодняшнего дня сохранилось, да? Мы сейчас вот этот короткий период Трампа, который пока больше лозунгами, нежели делами характеризуется, пока не будем анализировать, но ведь Запад хочет, чтобы все стали Западом. А Россия никого не собирается делать Россией. Китай, например, не предлагает африканским странам стать Китаем. А Соединенные Штаты, приходя туда, или Великобритания, начинают говорить о выборах по западному образцу, обязательное сотрудничество с западными компаниями, что приводит, собственно говоря, к череде государственных переворотов и нестабильности в африканских странах.
И это еще одна причина, по которой Россия так вызывает такое сильное раздражение у Запада. Она препятствует его экспансии.
А вот вопрос, какая цивилизация более прогрессивная, российская или европейская?
Данилевский критиковал принцип прогрессизма.
А вот я думаю, что вопрос обращен к Никите Кирилловичу Сюндюкову.
И я вслед за ним не согласен с принципом прогрессизма, потому что он тоже мерит все по одной мерке. Прогрессизм в каком смысле? Есть прогресс технический, и зачастую этот технический прогресс сопутствует духовному регрессу. Поэтому понятие прогресса, оно очень условное, произвольное и на самом деле завязано на материалистическом понимании действительности, которое свойственно Западу. Поэтому, на мой взгляд, вопрос не имеет смысла.
Ну, прогресс – это вообще очень что-то странное. Вот когда западники и Запад говорил нам о прогрессе года 4 назад, навязывая все вот это ЛГБТ+, запрещенное в России, кастрацию детей под видом размышлений о правильности пола, это что, это был прогресс, что ли?
Нет. Для них это тоже прогресс, конечно.
Ну, это не прогресс, это я даже, не парламентские выражения у меня возникают. А теперь, когда на Западе взяли и все это дело пока отложили в сторону, вот это прогресс, так у них прогресс всегда или прогресс когда? Можно запутаться в их прогрессах, поэтому давайте мы сейчас, если у нас есть звонок, примем его. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, его в эфире.
Здравствуйте, Андрей. Никита, вот не могли бы вы провести сравнительный анализ российской цивилизации и европейской цивилизации, ну и вообще более общезападной цивилизации? Вот, наверное, есть параметры, по которым российская цивилизация сильнее, чем западная, а есть параметры, по которым западная цивилизация сильнее России. Вот назовите три параметра первого типа и второго типа.
Я думаю, что, опять же, отталкиваясь от Данилевского, поскольку я не цивилизационный аналитик, и здесь давать какие-то точные характеристики не готов. Для Данилевского Запад сильнее в науке, безусловно. У Запада сильнее развито рациональное логическое мышление, нежели у России. С другой стороны, Россия сильнее своим политическим порядком, поскольку он просто-напросто стабильнее, и он обеспечен вот той самой иерархией, которая пронизывает российское общество, начиная с древних времен и до наших дней. Запад сильнее в техническом прогрессе, о котором здесь говорилось, но Россия сильнее в сохранении своих традиций, в своем консерватизме, в подозрении по отношению к любому прогрессу. Россия сильнее в требовании справедливости. Для Запада справедливость – это такая иллюзия, обман, желание заговорить уши и на самом деле реально только право сильного. Да, Россия в этом отношении сильнее в утверждении и вере в свои идеалы. Ну, как-то так.
Ну, смотрите, как это работает сегодня. Дональд Трамп, да, искренне убежден, что справедливость – это когда он вернет или вытащит, заставит Украину подписать договор на 500 миллиардов долларов, которые Украина никогда не получала от Соединенных Штатов Америки. С его точки зрения, возможно, это справедливо, потому что это, во-первых, повысит его президентский рейтинг, во-вторых, он войдет в какой-то пантеон великих американских президентов, но это вообще несправедливо. Потому что одно государство закабалило другое. Для того, чтобы это закабаление прошло быстрее и закончилось вот таким феерическим договором, устроили войну, погибло огромное количество людей. А теперь, поменяв фронтменов, так сказать, поменяв президента и всю администрацию, говорят на голубом глазу: а вы почему не договаривались? Зеленский, ты чего не договаривался-то? Так ему, наверное, так и хочется сказать: это же вы мне не давали. Только вы были тогда теми, кто идет к власти, а тот, кто был на вашем месте, мне, собственно говоря, и говорил: воюй из Лондона, из Вашингтона. А теперь представьте, кто такой Байден? Вот мы сейчас слышим что-то о Байдене. Это же старичок-боровичок. Хорошо, а Харрис, она кто? Да никто. То есть, очень похоже на такую, знаете, мошенники, когда звонят по телефону, входят в доверие, что-то обещают, обманывают, выжимают жертву, а потом вы до них просто не дозвонитесь. В лучшем случае, на суде с ними встретитесь. Ну, давайте еще примем звонок. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А я вот в последнее время совсем не слышу про цивилизационные ценности со стороны Запада. Они все больше как-то о полезных ископаемых говорят.
Спасибо за ваш вопрос. Да.
Да, на самом деле, мне кажется, здесь как раз возврат к некоторому здоровому пониманию Запада самого себя. Ведь чем замечательен Трамп? Он не стесняется обнажать суть Запада, а именно право сильного. Вот та самая насильственность романа германского, а теперь уже и англосаксонского типа, который отмечал Данилевский. Если как раз Байден и вся добайденовская, обамовская эпоха пыталась прикрывать это право сильного псевдо-квази-ценностями вот прогресса, либерализма, гуманизма, переходящего в трансгуманизм, за которыми крылось то же самое право сильного, просто обернутое вот в эту радужную оболочку. Трамп это все снес, сказал: давайте сократим расходы на всю эту пустую риторику и вот продолжим утверждать старый добрый западный миропорядок, основанный на праве сильного. Поэтому парадоксально, но отход от ценностей в современной западной риторике, на самом деле, есть возврат к подлинным западным ценностям, а именно ценности права сильного, ценности насилия.
Ценности, скорее, наверное, в кавычках, потому что с нашей точки зрения это ценностями не является. Если в двух предложениях это как-то объединить, то есть Обама, какой-нибудь там Клинтон, Байден, это «у вас нет демократии, мы летим вас бомбить». Новая американская администрация: у вас есть полезные ископаемые, мы прилетим вас бомбить, если вы не хотите нам их отдать за бесплатно. Вот, в принципе, и вся разница. Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос.
Ольга Григорьевна, журналист, Москва. Во-первых, благодарю вас за просветительскую программу, принципиально значимую для ответа на вопрос «Кто мы, откуда и куда идем?». А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, согласитесь ли вы с моим тезисом, что мы изначально в коде своем национальном имеем в основе милосердие даже к поверженному врагу? И я в дополнение, в предысторию, в преамбуле скажу, что это сегодняшняя наболевшая среди зоозоволонтеров и зоозащитников боль Володин инициировал поправки в гуманный закон 498, подписанный нашим президентом, об убийстве бездомных хвостатых сирот. Это чудовищный, цивилизационный, страшный удар для всех 42 миллионов, у которых есть свои любимцы.
Ну, спасибо за ваше мнение. Оно немножко выходит за рамки нашей программы.
Я про милосердие, если можно.
Конечно, два слова. Конечно.
На мой взгляд, очень верно схвачено одно из ключевых качеств русского народа. Его отмечал Данилевский, опять же, повторюсь вновь и вновь. Насильственность как ключевая черта Запада, мягкость, милосердие, ключевая черта славянского типа, которую, интересно, Данилевский критикует. Он говорит, что мы слишком мягкие, мы слишком добрые, мы очень часто пренебрегаем своими очевидными политическими выгодами. Нам нужно быть жестче, нам нужно тверже стоять на позициях политического реализма, но мы всегда как будто бы сами рады обманываться. Мы верим обещаниям Запада, мы верим в вечную дружбу приближающих нам наций. Почему? Потому что мы милосердны, мы верим в те самые идеалы справедливости, в отличие от циничного Запада.
А Никита Кириллович, а не означает ли это, что в желании, которое вы описали еще из книги Данилевского, быть более жесткими, более прагматичными, это означает, что мы должны стать более европейцами? Что мы должны отойти от своей сущности, и если ее можно как-то в процентах разделить, то стать на больший процент европейцами и на меньший процент русскими.
Вот это парадокс. Получается, что наша сила – это наша слабость, и наша слабость – это наша сила.
Вот интересный, мне кажется, вывод напрашивается. Я хотел еще пару тезисов из книги Данилевского, который все-таки очень актуален. Вот один из звонивших сказал, что это, ну, мол, прекрасная книга там 19 века, но было как-то так, знаете, чуть-чуть... Это звучало как будто устарело. Вообще не устарело. Вот смотрите, что пишет Данилевский. Есть такое европейничание. Да, вот такой он термин выдумывает. На мой взгляд, это совершенно то, что мы видели совсем недавно, и, не дай бог, увидим снова. Это когда заменяются слова, да, это когда отказываются от каких-то своих особенностей в пользу, ну, давайте у нас будет как в Европе. Вот сколько мы говорим о необходимости русских вывесок. Ну, чтобы, если кто-то уж очень любит английский язык, это была вывеска маленькая, и дорогая по налогу, чтобы как-то все было по-русски. Потому что гуляешь в Москве, в Санкт-Петербурге, такое впечатление, что ты находишься не в России. Но ведь вот разве это не актуально сегодня?
Более того, вот был опять же вопрос про прогресс. Для Данилевского прогресс возможен только тогда, когда ты знаешь, что, собственно, прогрессирует. То есть прогресс цивилизации, прогресс народа основан на знании народа, самого себя. Если он себя не знает, если он притворяется кем-то другим, как в случае вот этого европейнича, никакого прогресса не происходит. Происходит стагнация, подражание, попытка догнать, но не прогресс. Прогресс, говорит Данилевский, это не когда все идут в одну сторону, но когда все пространство исхожено во все стороны.
Ну, а как нам избежать вот этого европейничания, если оно было при Данилевском? Потом оно было в Советском Союзе, потом оно дошло как-то в той или иной форме до сегодняшнего дня. Вот как нам отказаться от этого?
К сожалению, история учит, что вот это воскрешение народного духа в России случается только в годы страшных бедствий, в годы войн. Всегда, когда мы видим крупные войны, в которых участвует Россия, всегда это сопровождается вот этим воспоминанием о себе. Как только Россия забывает об экзистенциальных угрозах военных, которые ее угрожают, она точно сразу же и забывает как будто бы себя. Вот это, опять же, страшный парадокс нашей истории, но для того, чтобы вспомнить себя, чтобы нам что-то угрожало.
Никита Кириллович, я правильно понимаю, что русские дворяне в момент нашествия Наполеона в знак протеста против Франции и в знак солидарности со своим собственным русским народом говорили по-русски. А потом, например, когда Лев Толстой писал уже гораздо позже свой роман «Война и мир», в котором много рассказывается о нашествии Наполеона, он вновь начал писать по-французски. Почему? Ну, потому что ему, как продукту своего времени, того времени, показалось, что на французском языке оно будет как-то понятнее донести до русского зрителя, потому что вряд ли мы, наверное, можем заподозрить Льва Николаевича Толстого, что он хотел свои книги продавать во Францию, и поэтому писал по-французски.
Но, тем не менее, опять же, смотрите, Лев Николаевич Толстой человек, который показал огромное влияние на русскую культуру, сформировал русскую культуру, наше понимание себя, несмотря на все его европейничье и желание мыслить как бы общечеловеческими категориями. Да, то есть, несмотря на стремление некоторых наших интеллектуалов на Европу, к Европе, на Запад, они все равно могут говорить что-то очень важное о русском.
Ну, в общем, русская история полна парадоксов. Мы с вами приходим к этому выводу. Давайте еще примем звонок. У нас сегодня очень много желающих спросить вас, Никита Кириллович. Здравствуйте, слушаем вас, и вы в эфире.
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Ну, вы знаете, я как-то ознакомился с книгой, это очень серьезно, но «Истоки зла». Это 9 век, раскол между восточной и западной верой христианской. Но это еще идет свело скопление евреев. Помните, когда я читал книгу «Кремень»? Если вы знаете, что это такое.
Простите, можете, я вас прерву. У нас осталось буквально 3 минуты. Вопрос коротко задайте, пожалуйста. Не получается. Коротко. Тогда у нас еще есть желающие, дорогие друзья, просьба коротко сформулировать вопрос и представиться.
Добрый вечер. Меня зовут Наталья Константиновна.
Здравствуйте.
Подаватель Туре. Я хочу сказать, что не только Данилевский задавался вопросом, мы Азио побольше или Евразия, но и Соловьев, и другие, и отвечали на этот вопрос однозначно, по-моему, что мы больше Азиопа. У нас общинность, община сохранялась у нас фактически до конца XIX века.
Ну, я не знаю, почему община ассоциируется с Азиопой некоторые, да, для Азии все-таки общинный уклад быта не столь органичен, как и для России, равно как и для Запада. Община – уникальное, самобытное явление русской цивилизации, которое основывается на очень простом принципе. Человек обнаруживает себя, свою личность в соприкосновении с другими. Человек не есть просто шестеренка некоторого коллектива, как на Азии. Человек не есть обособленный, автономный и независимый от других индивид, как на Западе. Человек раскрывается в полной мере через соприкосновение с другими, со своей семьей, со своим народом, со своим государством, со своей родиной, со своей историей.
Никита Кириллович, у нас до конца программы осталось примерно 2.5 минуты, и это то время, за которое можно дополнить уважаемого господина или товарища Данилевского и еще раз сформулировать, в чем же историческая разница между Европой и Россией, но глядя вот из нашего времени?
Я думаю, историческая разница в нашем желании сохранить свою преемственность. Если Запад, как раз ввиду прогресса, ведь на чем строится прогресс? На отрицании минувшего. Если Запад постоянно стремится отрицать минувшее, да, мы не наши родители, они исповедовали плохие консервативные идеалы, мы исповедуем хорошие, либеральные, прогрессивные, то России свойственно, вот мы говорили об общине, общину можно понимать как такое пространственное единство, единение со своим ныне живущим народом, но можно понимать и в историческом смысле, единение с минувшими веками. Мы говорим о единстве, например, нашей истории, да, что нет какого-то периода нашей истории, который лучше и важнее других. Вся история важна со всеми ее парадоксами, потому что это все русские люди, это все люди, жившие в России, организовавшие и преобразовавшие русский культурный код, даже если они не были русскими этнически. Вот это стремление к единству, к созидательности, к объединению и не выпячиванию индивидуального начала, отсутствие насильственности в плане, опять же, выпячивания себя и отличает Россию от европейской цивилизации, от европейского хода развития.
Ну, вы даже сэкономили время еще, и у меня есть возможность сказать несколько слов. Спасибо, по-моему, ответ совершенно исчерпывающий. Но сегодня в рамках программы «Наследие» мы пришли к выводу, с которым согласен и гость, и я, ваш покорный слуга, и, наверное, большинство слушателей, что Россия — это уникальная цивилизация. Пришли к выводу, что парадоксально все как-то развивается. Поэтому я бы, как бы, уже в конце нашей программы напомнил очень интересное высказывание императора Николая I. России управлять несложно, но совершенно бесполезно. Вот на этой оптимистической ноте давайте мы и попрощаемся на неделю. Увидимся, услышимся. До свидания.